радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. На берегу Божией реки. Записки православного. Страницы книги Сергея Александровича Нилуса читает Николай Бульчук. Сегодня, сразу после анонса, вы услышите 20-ю передачу. А затем, примерно в середине часа, как всегда в это время, в эфир выйдет очередной выпуск программы «Русская планета за неделю» с обозревателем Дмитрием Бабичем.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Заходил сегодня к старцу отцу Иосифу и не дозвонился. Должно быть, пришел слишком рано, и келейники старца отдыхали после обеденным сном. Подергал я раза 3 за ручку дверного колокольчика, подождал, прислушался к звонку. Я уже собрался уходить, как вдруг взгляд мой остановился на изречениях подвижников духа, развешанных по стенам первой прихожей кельи старца. Стал читать. И к немалому для себя изумлению, и даже не скрою соблазну, прочел написанные четким полууставом слова. «Егда внидишь и к старцу, то удержи сердце свое от соблазна. Аще даже узришь и старца твоего и в блуд впадша, не ими веры и очи сем твоим». Дословно ли так я записал эти смутившие меня слова, я не могу поручиться. За точность смысла ручаюсь. И было мне это изречение в соблазн немалый. Хотел я дозвониться к отцу своему духовному и старцу отцу Варсонофию, но поопасался потревожить и его послеобеденный отдых. Так и ушел из скита с соблазном в сердце. Хорош тот старец, которого глаза мои застигнут на блудодеянии. Очень удобное изречение для ханжей и лицемеров. И как только оно могло приютиться в таком святом месте, как келья наших чистых от всяких подозрений и праведных старцев. Горько мне было. И вдруг я вспомнил. Было это в прошлом октябре, на день памяти одного из великих ветхозаветных пророков, были именины одного из старых почитаемых скитских монахов, отца Иоиля, сподвижника и помощника великого старца Амвросия по постройке Шамардинского монастыря. Я был приглашен на чай к этому хранителю оптинских преданий. Собралось нас в чистенькой и уютной келье именинника человек 6 монахов, да я, мирской любитель их и почитатель. Завесело кипящим самоварчиком, попивая чаек с метком от скитских пчелок, повели старцы, убеленные сединами, умудренные духовным опытом, свои тихие, исполненные премудрости и ведения, монашеские беседы. Господи мой, Господи, что за сладость была в речах тех для верующего сердца? И вот тут-то, за незабвенной беседой этой и поведал нам сам именинник о том, что было с ним в те дни, когда после кончины старца Амвросия управлял скитом и нес на себе иго старчества скитоначальник, отец Анатолий. Призывает он меня как-то раз к себе наедине, да и говорит: «Отец Аиль, скажи мне всю истинную правду, как перед Богом. Никто не ходит к тебе по ночам из мирских в келью». «Помилуйте, — говорю ему, — батюшка, — кому ходить ко мне, да еще ночью? Да и где пройти-то? Ведь скит кругом заперт, и все ключи у вас в келье. А калитка, что в лес, на восток? Так что ж, что калитка? И от нее ключ у вас? Вот, — говорит, — то-то и беда, то-то и горе. Ключ у меня, а к тебе все-таки какая-то женщина ходит». Я чуть не упал в обморок. Батюшка увидал это, да и говорит: «Ну-ну, успокойся. Я тебе верю, раз ты это отвергаешь. Это, видно, поклеп на тебя. Ступай с Богом». «Батюшка, — спрашиваю, — кто донес вам об этом?» «Ну что там, — говорит, — кто бы ни донес, это не твое дело. Будет с тебя того, что я тебе верю, а доносу не верю». Ушел я от него, а на сердце обида и скорбь великая. Жил монах столько лет по-монашески, а что нажил? Нет, при батюшке Амвросии такого покора на меня не было бы. Горько мне было, лихо. Прошло сколько-то времени, опять зовут меня к скитоначальнику. Прихожу. Встречает меня гневный: «Ты что же это? Ты так-то?» «Что, батюшка?» «Да то, что я теперь сам своими глазами видел, как к тебе из той калитки сегодняшней ночью приходила женщина. Сам понимаешь ли ты? Сам. А я чист, как младенец. Тут мне кто-то будто шепнул: да это враг был, а не женщина. И просветлело у меня сразу на сердце. Батюшка, верьте Богу, не винен я. Это нас враженок хочет спутать, это он злодействует». Отец Анатолий взглянул на меня пристально-пристально, в самую душу, сквозь глаза заглянул и, видимо, успокоился. «Ну, коли так, так давай с тобой вместе помолимся Богу, чтобы он извел правду твою, яко полудни. Давай молиться. А ночью, часам к 12, приходи ко мне. Увидим, что речет о нас Господь». Усердно помолился я в тот день Богу. Пришел близ полуночи к старцу, а уж он меня ждет одетый. «Пойдем, — говорит. И пошли мы к той калитке, из которой он видел, ходит ко мне ночью женщина. Стали в сторонке, ждем. Я дрожу, как в лихорадке, и творю молитву Иисусову. И что же вы думаете? Около полуночи смотрим. Калитка в лес отворяется, и из нее выходит закутанная с головой женщина. Выходит, направляется прямо к двери моей кельи, отворяет ее и скрывается за ней в моей келье. «Видишь? — говорит батюшка. — А я ни жив, ни мертв, — отвечаю. — Вижу. — Ну, — говорит, — теперь мы ее поймаем». Подошли к двери, а она заперта. Была перед нашими глазами открыта, а тут вдруг заперта. Отворяю своим ключом, входим, никого. Осмотрели всюду, все норки мышиные оглядели, нигде никого. Перекрестились тут мы оба, и оба сразу поняли, от кого нам было это наваждение. С той поры о той женщине уже не было никакого разговора. Этот рассказ отца Иоиля я вспомнил сегодня, и отошел от меня сразу соблазн на изречение, прочитанное мною в прихожей старца Иосифа. Мне-то ясно это. Ясно ли будет тем, кому попадутся на глаза эти строки? И еще вспомнился мне рассказ того же отца Иоиля из дней его молодости, когда он еще жил в миру, в Ефремовском уезде Тульской губернии. «От родины моей неподалеку», — так говорил нам свой сказ отец Иоэль в тот же незабвенный день своего ангела, находится уездный город нашей же губернии Епифань. И вот в этой-то Епифане на моей памяти произошел следующий случай. Пришла в ветхость одна градская церковь. Порешили ее сломать, а на ее место выстроить новую. Когда доломали церковь до фундамента и стали заводить основание для нового храма, то около старого фундамента нашли совершенно нетленного покойника. По облику и по одежде он, видимо, был из местных мещан и погребен был сравнительно недавно, годов так с 50-60 назад, не больше, судя по покрою одежды. Стали доискиваться, да допытываться, кто бы он был. Великий ли Божий угодник, сподобившийся нетление? Или уж такой грешник, что его и мать сыра земля не принимает? Изнесли покойника из земли, перенесли в часовенку и стали по старикам епифанским дознаваться о роде его и о племени. Долго дознавались, все никак не могли дознаться. А покойник все стоит, да стоит себе в часовенке, как живой. Точно его вчера только в гроб положили. Наконец разыскали где-то такую древнюю-предревнюю старуху, что и годов своих не помнит. Самые старые старики про нее сказывали, что когда они еще малыми мальчишками без штанов бегали, она уже была старой старухой. Приступили к старухе. Не знаешь ли чего о покойнике? О каком? Да о том, что нашли у старой церкви. Знать, говорит, не знаю, и ведать не ведаю. Хотели свести показать покойника. Не пошла. А старуха была прибодрая и в полном разуме. Заметили, как будто что-то притаивает старуха. Что-то как будто не договаривает, когда уж очень низкороткими приступают к ней с расспросами. Заметили, да и припугнули. Ну, говорит, коли дело на то пошло, так уж знайте, что если земля не принимает покойника, так значит, это никто другой, как мой сын, чтобы ему на том свете пусто было. За что же, спрашивают, ты его уж так немилосердно? А за то за самое, что бил он меня, свою мать родную, безо всякого милосердия. Всю свою анафемскую жизнь бил, а под самый собачий конец свой так избил, что оторвал мне косу. Я тут же и прокляла его. А он, с моего материнского проклятия, и подох на месте, как бешеный пес. Когда его хоронили, я ему под голову свою косу и положила, чтобы за нее с ним и на суде Господнем судиться, чтобы и там на нем проклятие мое не снималось. Если в него у покойника-то вашего найдете под головой в подушке косу, так и знайте, что это он, мой кровопивец. Под головой у покойника в подушке действительно нашли материнскую косу. Тут взялся за старуху священник того прихода, в котором нашли покойника, и стал ее увещевать простить сына, снять с него проклятие. А она все свое. Будь он анафема трижды проклят. Но недаром совершилось чудо Божие. Побился со старухой батюшка и привел-таки ее в чувство. «Ну, — сказала она, — пусть Бог его простит, а я прощаю». Пошла проститься с покойником, взглянула на него, перекрестила, сама перекрестилась, поцеловала. Покойник тут же, в виду всех, прахом рассыпался. А мать и трех дней не прожила, Богу душу отдала. О любовь, о милосердие Божие! Сегодня, перелистывая свою записную книжку, я напал на копию с постановления Торопецкой уездной земской управы, присланную мне одним боголюбцем в такое время, когда на родине моей в Орловской губернии ожидали холеры, и для встречи этой страшной гостьи принимали все меры, указанные наукой. Прочитал я постановление это и скорбно задумался, куда, на какую страну далече отошли мы, дети, от отцов наших. Мыслимо ли теперь в любом из земских собраний постановление, подобное ниже следующему, что постановили русские люди Торопецкого земства? Постановление это я выписываю здесь во всей его неприкосновенности. С 1865 года, так пишется в этом документе, земские собрания и комитеты народного здравия почти во всех городах и уездах империи стали принимать меры против ожидаемой в 1866 году эпидемической холеры. Земское собрание Торопецкого уезда, имея в виду, что в 1830 и 1848 годах в городе Торопце и его уезде холеры не было, и, зная твердую веру народа в милосердие Божие, не делало посему никаких особых распоряжений. Между тем, Псковская земская управа просила Торопецкую сообщить ей, какие меры принимаются ею в случае появления эпидемии. Члены Торопецкой управы, сознавая ответственность свою перед обществом, в случае непринятия ими мер при появлении холеры, решились по совещании отвечать так. Хотя земским собранием указание на сей предмет не сделано, но Торопецкая управа просит Псковскую уведомить, какие распоряжения делаются по сему предмету в других городах губернии, дабы и она, в случае надобности, могла сделать то же самое. Когда составлено было такое отношение, и писец Антонов стал переписывать его, то, написав, что на принятие энергических мер к предупреждению эпидемии указаний от уездного земск и так далее, поднял лист, чтобы посмотреть, хорошо ли им написано. В эту минуту сидевшие против него писаря, Кожевников и Черепенников, заметили на обороте листа какое-то неясное изображение. «Ты пишешь на картинке», — сказали они ему, и, рассмотрев лист, увидели как бы тень или слабый отпечаток изображения какого-то святого, о чем тотчас же объявили секретарю Райкову, а он доложил членам управы. Случилось это в феврале 1866 года. Молва распространилась, и желавшие видеть это изображение находили, что оно есть лик святого великомученика и целителя Пантелеимона, что впоследствии, по внимательном рассмотрении, оказалось действительно так. Холера 1866 года, вырвав свои жертвы в окрестных уездах, и в этот уже третий раз миновала Торопец и его уезд. А в октябре того же года мощи святого целителя Пантелеимона посетили Торопец. Посему члены управы, имея в виду первое, что на единственной бумаге, в которой в первый раз управа выражала предположение человеческих средств против непонятной болезни, обозначился лик угодника Божия и целителя Пантелеимона, второе, что холеры в 1866 году в Торопце не было, третье, что бланк или лист, на котором было написано отношение в губернскую управу, печатанный в Москве, есть один из нескольких сот, имеющихся в управе, на котором оказалось изображение. Четвертое, что мощи святого угодника Божия Пантелеимона в тот же год посетили город Торопец, постановили. В память вышеуказанных событий лист с оттиском изображения угодника Пантелеимона просить осветить 14 октября и хранить в уездной управе в воспоминании милости Божией и угодников его, избавляющих город Торопец и уезд его от холеры. Подлинные подписали председатель управы Петр Языков, член управы Иван Харинский, секретарь управы коллежский асессор Райков. Как за какие-нибудь 45 лет изменилась Русь, когда-то святая. Но та, прежняя Русь, рождала Суворовых, а теперешняя. И вспоминается мне герой несчастной японской войны адмирал Макаров, надежда русского флота, восходящая звезда его славы и смерть его. В те великоскорбные дни, когда был пущен ко дну Петропавловск вместе с адмиралом Макаровым, в газете «Русь», служившей, как известно, целям революции и, следовательно, не имевшей, казалось бы, никакого отношения к явлениям и знамениям потустороннего мира, была напечатана корреспонденция из одного южно-русского города, помнится, из Кишинева. Там, в крайней бедности, проживала родная сестра погибшего адмирала. В самый день и час гибели Петропавловска адмирал Макаров, как о том его сестра передавала корреспонденту Руси, явился ей во сне. Вид его был жалкий, растерянный, печальный. «Я не погиб еще, Варя», — сказал он. «Взрыв был в кормовой части броненосца. Мне страшно тяжело, Варя, но я еще не погиб окончательно». Сообщение это было записано корреспондентом, что называется, между прочим. Не то ему, да и его читателям было нужно. А между тем, в нем мне чудятся огненные слова «Мене, текел, упарсин». «Аще не покаетесь, все такожде погибнете». Когда провожали на войну адмирала, то за ним в пути следом продвигалась армия газетных ищеек. Подхватывалось каждое его слово, каждый его жест фотографировался. Все заносилось на страницы уличной печати, яркой представительницей которой в то зловещее время была газета «Русь». И вот на столбцах этой газеты в дни выезда Макарова из Петербурга навстречу смерти было напечатано следующее. Адмирал занял место в купе, куда к нему вскоре подсел старый его товарищ, теперь находящийся уже не у дел. Произошел, как водится, разговор на злободневные темы и, в частности, о последних событиях, вырвавших из строя нашей Тихоокеанской эскадры столько судов и человеческих жертв, погибших без славы и без пользы для дела. «Ну уж я-то не собираюсь так погибать», — воскликнул Макаров. «И погиб. И все мы также погибнем, если не покаемся. И, кажется, уже погибаем, ибо не каемся. Ах, как далеко нам до членов Торопецкой уездной земской управы состава 1866 года». Тринадцатое мая. Моя жена находится в родстве с графами Ростопчиными. Одна из Ростопчиных, дочь знаменитого московского военного губернатора, была замужем за французским графом Сегюр. В воспоминаниях ее сына, римско-католического епископа Сегюр, рассказан, между прочим, случай весьма сходный с описанным мною вчера и касавшимся адмирала Макарова. Вот что пишет епископ Сегюр. Это было в России немного раньше войны 1812 года. Мой дедушка, граф Ростопчин, московский военный губернатор, был связан узами сильной дружбы с графом Орловым, настолько же безбожным, насколько и бравым. Однажды во время ужина с обильными возлияниями граф Орлов и один из его друзей, генерал В., такой же вольтерианец, как и Орлов, начали шутить над религией и в особенности стали прохаживаться насчет ада. «А что, — сказал Орлов, — если что случайно окажется по ту сторону?» «Прекрасно, — возразил ему на это генерал В. Тот из нас, кто пойдет туда первым, пусть возвратится и уведомит другого». «Превосходная мысль! — воскликнул Орлов. и оба тут же дали друг другу честное слово не забывать об этом обещании. Через несколько недель после этого русская армия отправилась в кампанию, и генерал В. получил в ней высшее назначение. Прошло 2-3 недели, как он покинул Москву. Однажды, очень рано утром, в то время как мой дедушка занимался еще туалетом, дверь его комнаты вдруг силой отворилась, и в комнату вошел граф Орлов в халате, в туфлях, с растрепанными волосами, с угрюмым взором, бледный как смерть. «Орлов, это ты?» — вскрикивает Ростопчин. «В такое время и в таком костюме? Что тебе нужно? Что случилось?» «Мне кажется, — ответил Орлов, — что я с ума схожу. Я только что видел генерала В. Да разве он возвратился?» «Ах, нет! — ответил Орлов, бросаясь на диван и хватаясь за голову. Нет, он не возвращался, и в этом-то весь ужас». Ничего не понимая, дедушка попросил объяснения. «Несколько времени тому назад, — сказал Орлов, — вы и я поклялись, что если кто из нас умрет первым, то должен будет прийти и сказать что-нибудь о потустороннем мире. Около получаса тому назад я преспокойно лежал в своей постели, совершенно о В не думая. Как вдруг занавес моей постели силой раздвинулась, и я в двух шагах от себя увидел В. Бледный, прижав руки к груди, он сказал мне: «Ад существует, и я там!» Сказал и исчез. Я тотчас же пошел к тебе. У меня голова идет кругом. Странно мне это, удивительно странно. Дедушка успокоил его как мог, потом приказал приготовить экипаж и отвез его домой. 10 или 12 дней спустя курьер из армии привез известие о смерти генерала В. В то самое утро, когда его видел и слышал Орлов, даже в тот самый час, когда он явился в Москве, несчастный генерал, выходя, чтобы рассмотреть неприятельские позиции, был сражен пулей в грудь на вылет и тотчас же умер.
Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий Дмитрий Бабич. Напомним, что наша программа еженедельная, в ней мы даем оценку событиям минувшей недели, используя при этом материалы новостного сайта «Русская планета», описываем эти события и даем им православную христианскую оценку. И со мной сегодня в студии, к моему большому удовольствию, генеральный директор радиостанции «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров. О чем бы вам хотелось сегодня поговорить?
Дмитрий Ильич, здравствуйте. Здравствуйте, братья и сестры. А очень много, потому что мне всегда хочется знать вашу оценку того, что происходит в мире, именно вот с точки зрения русского православного сознания. В этом смысл нашей программы. Мы говорим обо всем, пытаясь понять, а что это для нас значит, смыслы, прежде всего, для русского православного человека.
И как реагировать?
Но сейчас основные ньюзмейкеры, они находятся на темной стороне Луны, на темной стороне нашей планеты, в Соединенных Штатах.
Это такой образ уже возникает. И не только в Евросоюзе, слава богу, мы тоже их рассмотрели.
А Евросоюз, он как бы это отдаленный последствия землетрясения, которые происходят там, в Соединенных Штатах, потому что они во многом и давно уже не самостоятельны, что очень обидно. Вот они бы задавали повестку, мне кажется, это было, по крайней мере, изящно как-то.
Ну, я думаю, что сейчас, и вот события этой недели это показали, самое главное, как мы себя определяем в этой ситуации. И вот, мне кажется, последняя неделя, она стала в каком-то плане ключевой. Не только наш министр иностранных дел Лавров, не только президент, а вот общественность, ток-шоу, простите, да, газеты. Как-то изменился тон, мы полностью осознали, что идет борьба, что нам действительно брошен вызов. Я очень не люблю слово «война», потому что это слово страшное, и вот в 19-20 веке оно было очень определенным. Вот 22 июня ваша жизнь ломается полностью. Современная война не такая, понимаете? Ее не объявляют, не приходит никакой посол в МИД, не вручает ноту. Не обязательно ломают пограничные столбы и танки там куда-то ползут к большим городам. Она может наноситься дистанционно, через кибератаки. Она, самое главное, идет за души, за умы людей. Но это настоящая борьба. И в этом плане, вот извините, я немножко с вами не соглашусь, когда вы говорите, что Евросоюз – это бледная копия там, Соединенных Штатов и наиболее мрачной части Соединенных Штатов, наиболее безбожной демократической партии США и так называемых либералов. Я вообще слово «либерал» много лет не произносил в негативном контексте, я их называю ультралибералами, да, то есть люди, доведшие либеральные ценности до абсурда. Вы знаете, когда президент Макрон, который сейчас себя очень плохо ведет, да, не хочет признавать нашу вакцину, говорит, что она как-нибудь является гибридным оружием, да. Так вот, когда он объявил...
Повторяет наших людей, которые боятся этих вакцин и считают, что вам обязательно там что-то такое внедрят, какой-то чип.
Ну, вы знаете, прекрасно о таких настроениях сказал наш патриарх. Он сказал, что человек, который бросается, да, с крыши пятиэтажного дома, рассчитывая, что его спасет Господь, он никакой не верующий, он сумасшедший. И в Библии это, кстати, прекрасно показано. Если помните, лукавый, искушая Христа, именно это ему и предлагает, нарушить законы физики, да? Господь не нарушает законы физики, он внутри этих законов физики имеет все возможности направить события так, как предначертано, скажем так. Так вот, я бы хотел сказать так, что Макрон, когда он сказал вот эту фразу, что Европе нужна своя армия, да, отдельная от США, отдельная от англосаксов, я вспомнил, что вообще-то Европа собирала единую армию два раза в новейшей, так сказать, истории, при Наполеоне и при Гитлере. Оба раза эта армия англосаксов не любила. Ну, с ними были какие-то торговые войны, но больше всего эта армия не любила Россию. И оба раза мы едва выжили, да, в столкновениях с этой армией. Поэтому я бы сказал так, что нам угрожают не народы, нам угрожает идеология. И идеология эта, она может быть даже в Евросоюзе еще сильнее, чем в США. И вот поэтому мне хочется наш сегодняшний разговор построить вокруг вопроса о том, а как христианину отвечать на это, как строить свои отношения с близкими, потому что эта идеология, к сожалению, подвержена очень многие люди у нас в России, особенно в образованных кругах, да, хотя есть и просто, знаете, вечный этот тип лакея Яши, выведенный Чеховым в «Вишневом саде», помните, там он говорит: «Барин, возьмите меня в Париж, кругом невежество, на кухне кормят отвратительно». Ну, лакей Яша, он, естественно, не университетского образования человек, но, в принципе, он выражает вполне вот эту матрицу мышления.
У Достоевского Смердяков.
Смердяков, да. Ну, видно, что Достоевский его не любит, да, а у Чехова вот такой совсем, так сказать, знакомый нам персонаж. Вот, и лакеи Яши могут сегодня работать в высшей школе экономики, вы их встретите в самых широких кругах, некоторые из них с дипломами. Ну, просто обычно аргументов-то очень мало, да, когда они приводят. Вот кроме того, что на кухне кормят отвратительно, и кругом невежество, у них других аргументов и нет. Вот, но как к этому относиться? Что делать? Мне кажется, в связи с этим давайте определим тему нашей программы так. Воля или безволие? Христианское понимание свободы. Наши, скажем так, оппоненты, они ведь что говорят? Они говорят: вы принуждаете русский народ сопротивляться. Вот какие-то санкции, значит, контрсанкции. Нужно смотреть патриотические фильмы. Значит, замедлили обмен в Твиттере. Вы что себе позволяете? Это же насилие. Вы же людей, русских людей, подвергаете насилию. Вы авторитарный режим. Но тут мне вспоминается наш русский философ Иван Ильин, который, как вы знаете, был один из немногих, кто с самого начала открыто, полностью, сердечно, душевно боролся с большевизмом, поэтому был вынужден эмигрировать. Да? Он за границей написал книгу о сопротивлении злу силой, где, в общем-то, написал, что вот эта позиция толстовская о непротивлении злу насилием, она на самом деле очень опасна, потому что человек, если ее, скажем так, экстраполирует на себя, то получается что? Вот мне не хочется утром вставать с постели. Если я заставляю себя вставать, я совершаю насилие. Не надо совершать насилие, надо дальше лежать и разлагаться в этой постели, да? Если мой ребенок завис в гаджетах, не читает никакой литературы, деградирует у меня на глазах, а я даже не пытаюсь его уговорить, и тем более ничего ему не запрещаю, то, опять же, никакого насилия, а результатом будет что? Деградация. И вот Иван Ильин, он довольно убедительно в своей книге, он доказывает, что на самом деле, что такое наша жизнь, что такое вообще победа Господа, это собрание воль людей, да, направленных в позитивном направлении. Да? А вот он при этом как бы спорит с Толстым, очень эффективно спорит. Если помните, Толстой ведь, когда начались какие-то вот его искривления, он был уникальный русский писатель. Если обычно русские писатели начинали как революционеры, а заканчивали как верующие православные люди, то у Толстого наоборот. Да? Он начинал как детство, отрочество, юность, война и мир, патриотизм, правильная дворянская жизнь, а закончил он революционером. Вот. Но через что он к этому пришел? Через руссоистские идеи. Жан-Жак Руссо считал, что вот на человека нельзя совершать никакого насилия. Надо его... Главное в человеке — это природа, это самое прекрасное, а все плохое — это вот от государства, от церкви, от школы, которые не тому учат. Так вот, в своей книге «О сопротивлении злу силой» Иван Ильин пишет, что такое вообще государство и церковь. Он пишет так: «Не будучи в состоянии себя строить самостоятельно, человек порой строит себя через авторитеты, налагающиеся на него изволением других, то есть родителей, церкви, учителей, государственной власти. Таким образом, он как бы учит себя верному, твердому воленаправлению». То есть есть люди, которые могут, счастливые натуры, да, которые могут своей волей сами направить себя в правильное направление. А есть люди, которым нужно встраиваться в социальные структуры, с доброй волей, направленной на хорошие вещи.
Ну, кто же может сказать, что я вот сам могу так над собой быть? Понимаете, страсти обладают такой силой, на человека страсть обладает, животное начало на человека обладает такой силой, что человек-то своим сознанием крохотным совершенно не в состоянии ничего этого сделать. Вы верно говорите, что человек не рождается человеком.
Угу.
Вот эта ошибка Руссо, что нужно быть детьми. И вот,
до конца своих дней.
Да. Это же отвратительная ошибка. И мы видим, что этот доктор Спок наделал с целыми поколениями. Детей вот не трожьте, дайте им развиваться, благоговейте над детьми, потакайте им во всем. Ни в коем случае никакого воспитания. Это насилие над личностью. Послушайте, людьми не рождается, людьми становится.
Конечно.
В результате большого человеческого труда. Никаких бы Паганини не было бы, если бы папа не заставлял этого кроху пилить на этой скрипке. И в конечном счете эта скрипка стала частью этого Паганини, без которой он жить не мог, и без этих звуков божественных, которые он извлекал, он не мог жить.
Угадал в нем, конечно же, талант.
Да,
угадал,
увидел,
что в какой-то момент он...
Угадывать не надо
было. Да, это совершенно
там
верно.
Так видно все.
А вот это, кстати, ваша мысль, что какой же человек сам сможет, она выводит меня на одну из тем нашего разговора. Нынче у нас 30-летие начала вещания радиостанции «Радонеж». Вот вспомните, как это начиналось. Ведь никто не заставлял, правильно? И это было вновь.
Это было проявление в эфире
какие-то люди говорят о каких-то вещах, которые совсем недавно считались вредными. Вы понимаете, не просто сказками, да? Вредными сказками, от которых люди теряют здоровье, значит, теряют волю к жизни и так далее, и так далее. И вдруг нашлись люди, которые по своей воле, кто-то что-то прочел, кто-то что-то слышал от родителей, кто-то... был знаком со священником, да, и вот эти воли сошлись в Радонеж. Правильно,
знаете,
я понимаю?
Но все равно, вот я тут хотел бы подчеркнуть, что наряду с тем, что человек создается решениями партии и правительства, воли и планами на него родителей, ситуации общественные и так далее, много влияний, которые создают личность человека. Но в нашем случае это еще и Божья воля.
Это, да.
И это, причем, мы все чувствовали совершенно естественно, потому что вот Господь вразумил, ни папа, ни мама, просто душа хотела это знать,
да.
И все наше устремление было только найти эти источники, увидеть, где обитают те люди, которые воплотили в себе вот эту Божью волю, которые живут по-божески, которые обладают этой удивительной мудростью, которую мы прочли в Евангелии потом. Но душа стремилась к этому, вот воля в этом проявлялась.
Вот наша. Именно воля.
Душа стремилась к этому ничем, кроме Божьей воли.
Непонуждаемая.
Я всегда, знаете, что говорю в таких случаях? Как вы возникли? Мы созданы, мы те самые камни, из которых Господь и создал нас, как людьми, как православными людьми. Поэтому сказано, что из камней могу создать себе.
Да, или чад. Из горчичного зерна, когда казалось, что это все забыто, это уже никому не нужно было много лет, вдруг выросло дерево, да, и в нем птицы находили приют. Но обратите внимание, вот если, почему мы говорим о свободе, о христианской свободе? Вот если есть это стремление человека к Богу, если есть правильный вектор, дальше полная свобода. Никаких, пожалуйста, никаких насилий и ограничений. И об этом пишет Иван Ильин в своей книге. Он пишет, что если есть внутреннее самоуправление, если оформляется личность духовно видящего человека, тогда его внешнее поведение не нуждается в пресечении и не терпит понуждения. Мало того, пока цела в человеке сила духовно-волевого самоуправления, до тех пор даже его ошибки не нуждаются в пресечении и понуждении. Ну, что бы я хотел, как бы я интерпретировал это? Если мальчик или девочка как следует по доброй воле читает Толстого «Войну и мир», читает Тургенева, не заставляйте их понимать эти произведения так, как это вот требует учебник, или как вы считаете, их надо понимать. Пусть понимают по-своему. Это будет очень хорошо.
И вы знаете, вот это доверие ребенку, я считаю, чрезвычайно важно. Видите, как сейчас в школе происходит, вот еще же рестрикции жуткие возникают, когда там 16+, и оказывается, что Анну Каренину уже читать детям нельзя. Это захватывающее чтение, и именно в этом возрасте нужно читать. Чем раньше, тем лучше, и все поймут. Не надо, кстати, бояться, не надо бояться, что дети, они все правильно поймут.
У нас абсолютно какое-то неправильное, пришедшее с Запада, понимание Анны Карениной, что Анна Каренина – это образец. Ничего подобного. Когда-то на Западе, наоборот, Толстого осуждали, что он, цитирую, представил несчастный случай как божью кару. То есть это женщина, покинувшая семью. Толстой же показывает ее гибель, да, вот она уже, получается, предает ребенка, да. Показывает наказание и гибель этой женщины, которой он сочувствует.
Он не сочувствует, он, у него же эпиграф, помните, какой у него эпиграф?
Мне...
Да, аз есть, и аз воздам, да? Так.
Господь мне говорит, отмщение, аз воздам.
Нет, отмщение и аз воздам. То есть он говорит о том, что не судите ее, посмотрите, что происходит, просто какие последствия чудовищные возникают, когда человек предает. Она же предала семью во имя страсти.
Ну, то есть, когда вот он свою эту волю направляет в неправильном направлении, которое ему ошибочно в какой-то момент кажется правильным. Мне кажется, вот тоже событие последних двух недель. Для меня это была проповедь объяснений нашего с вами коллеги Сергея Худиева, который, когда ему задали вопрос о любви, он сказал, человек, задавший вопрос, он сказал, ну как же, это же гормоны, это же человека не зависит. Сергей Худиев сказал, вы знаете, есть такое понятие «fake it till you make it» по-английски. «Изображай это, пока у тебя не получится». Я дал обещание быть с этой женщиной. Я обязался вырастить эту семью. И даже если мне что-то неприятно, и у меня что-то не получается, и это не так, как я себе это представлял, я не предам. Я, если угодно, свою волю направлю на то, чтобы избежать предательства. И тогда, fake it till you make it, да, изображение любви переходит в супружеские твердые отношения. Ну, если по какой-то причине любовь утихла, она опять возникает. И это действительно так. На этом много лет держалась семья. Да? Вот. А нам сейчас как раз говорят другое. И на Западе, и наши либеральные круги, они говорят, ну, это же насилие. Вы совершаете над собой насилие. Зачем? Живите, как хотите. Дети заметят, что вы друг друга не любите. Смотрите, сколько возможностей вы упускаете. А мне кажется, что вот таким людям как раз и надо почитать Анну Каренину, почитать Толстого. Вроде бы перед ней все возможности. Вронский, благородный, красивый человек. Можно все. Но вдруг оказывается, что ее предательство ее губит. Да? И об этом, в общем-то, роман. Но мне кажется, что если говорить, кстати, возвращаясь к теме сопротивляемости нашего общества вот этим влиянием, сейчас же, ну, опять же, эта неделя стала какой-то переломной. Люди хватаются за голову в администрации президента, на нашем телевидении, среди писателей, и говорят, мы упустили как бы рычаги влияния, да, значит, льется огромный поток информации антигосударственный, антиобщественный. Вот видно, что вот это направлено против семьи, это направлено против государства. Как мы это позволяем? Почему? Что случилось? Да? Мне кажется, тут без вот того, что называл Иван Ильин, разумно направленной воли, не обойтись. Потому что, да, мы должны наконец-то принимать какие-то меры к сопротивлению. И вот я сейчас процитирую Ивана Ильина. Мне кажется, эта цитата, она показывает, как, собственно, произошло второе крещение Руси в 90-е годы, и как нам сейчас нужно строить свое духовное сопротивление, защищая это второе крещение. Цитирую. «Запасы верно направленной волевой энергии накопляются, отрешаются от единичных, субъективных носителей, находят в себе новые, неумирающие, общественно организованные центры. И в этом сосредоточении, в этом закреплении и находится их главная ценность, передающаяся из поколения в поколение». Вот мне кажется, именно это и произошло с Радонежем, да? Кто-то ушел, кто-то далече, да? Мы, к сожалению, в прошлом году много из этих людей потеряли, да? Но уже есть эта воля, которая даже помимо индивидуальных воль несет нас, как река, и не дает нам затухнуть, да?
И сколько в этом древе, которое вы упомянули, из горчичного зернышка.
Да. Да? Птицы находятся.
А это наши слушатели. Да, они бьются в гигантском нашем древе. Сколько там домов сотворил каждый человечек, слушая Радонежа, верное наставление батюшек. А почему это все существует? Потому что это правильно. Да. Вот про Марса там говорили, почему учение, Ленин говорил, да?
Это учение Марса всесильно, потому что оно верно.
Так это учение Христово всесильно, потому что оно верно. Вот в чем дело, он переврал на самом деле. Когда верно ты строишь свою жизнь, правильно. А что такое правильно? Это поистине по своей воле. Когда ты делаешь то, что тебе кажется, то, что тебе кажется по своей воле, это не является по-настоящему твоей волей. Это различные рода искажения, которые возникли от всяких злых помыслов, злых воль.
Да. И вот... От ветхого человека, как говорят, который внутри каждого из нас есть.
Избежать, наука должна быть, с тем, чтобы избежать вот эти помыслы, бороться с этими помыслами злыми, гнилыми мыслями, которые создают, в конечном счете, гнилое болото, и уже в миазмах этих вы ничего не чувствуете. Не чувствуете даже естественных запахов. Все да. пропадает. А эти запахи, вот эти гниль, там, гнилых помыслов, как всякий вот сыр камамбер или сыр да. рокфор, чем гнилее, тем вкуснее. Острее. Ну, как это, опять-таки, что вкуснее? Как перчик какой-то еще может
да,
быть.
Да, да, да.
Но когда этого перца много, нельзя же переперченную пищу есть.
Нет, и у вас отключаются те рецепторы, которые отвечают за удовольствие.
Не чувствуешь уже вкус простых продуктов. Овсяной кашки вот сейчас в пост мы ощущаем, что вот реальные, такие мягкие, чудесные, тончайшие вкусы здоровой пищи. Также и с помыслами.
Абсолютно верно. И вот уже скоро нам нужно будет закругляться. Мне кажется, что вот жизнь Радонежа и жизнь христианина, она вот между двумя фразами, которые я слышал на Радонеже, и которые, мне кажется, нас определяют. С одной стороны, архимандрит там в роще Оптинске, он говорил так, не повышайте голоса. Через повышение голоса идет поток греха. С другой стороны, святой Василий Великий говорил так, нет никакой пользы от прощения неправды делающему еще неправду человеку. То есть, с одной стороны, не злиться по пустякам, не пытаться, ну, как сказать, возмущаться действиями человека, направленным против вас лично. Да, это же очень просто возмущаться. С другой стороны, ну, если вы видите неправду, не соглашайтесь с ней из ложно понятой вежливости, из ложно понятого плюрализма, да. Вот Михаил Сергеевич Горбачев, который, значит, все-таки благодаря которому во многом произошла реабилитация церкви, он вот ее реабилитировал, да, а дальше у него не хватало воли, понимаете, ее вести. Он все пытался делать через гуманизацию, гармонизацию, вот. А дальше это подхватили другие люди, у которых была воля, понимаете?
Я даже не знаю, был ли он крещен.
Неважно, потому
важно,
что...
Важно, важно, Дмитрий.
Мы, я думаю, мы с вами понимаем, что на самом деле вот...
Это тайная работа, которую дух производит в душе человека.
Возрождение христианства мы не обязаны им одному чиновнику. Главное было та неслышная работа, которую сделали учителя, режиссеры такие, как Тарковский, писатели такие, как Солженицын. Они создали уже тогда, к 87-му году, такое настроение в обществе, такую вот эту общую волю, которая ждала...
Христианской свободы, да, да.
Она ждала именно христианской свободы, христианской радиостанции. Она была готова ее принять. Вот это было самое трудное. И это никакой Горбачев лично какой-то своей бумажкой не мог создать. Это мы создали. Я тогда был молодой, да, можно сказать, 17-летний, 16-летний парень. Вот ваше поколение это создало, да. Мое это восприняло. И дальше уже пошло. Но, обратите внимание, свобода никогда не бывает данной навечно и беспроблемной. Как только появился Радонеж, появились всякие Кредо-Ру, появились всякие Кашпировские, появились кто только не появился. И это естественно, потому что там, где свобода, там, конечно же, и опасность. Там, где есть Бог, там есть и искушение. И это, на самом деле, в истории русской это было. Когда был снят цензурный пресс при Николае I после его смерти, сразу же появились не только журнал «Русский вестник», в котором вышли «Преступление и наказание», значит, «Война и мир», лучшие романы Тургенева, сразу же появился и «Современник», да, где вышла вся революционная публицистика. Кстати, художественных произведений-то «Современник» почти не дал.
Но мы сейчас вот. В конце передачи начинаем увлекаться темами следующей нашей передачи, да. Потому что то, о чем
много
можно
всего,
рассказать
да.
на основании жизни этих средств массовой информации 19 века, они очень поучительные там истории,
конечно.
Но не будем сейчас об этом говорить.
Поэтому все-таки, замыкая нашу программу, да, я бы сказал так, вот эта тема воли или безволия, там, где есть усилие воли, там будет и христианская свобода. Без этого волевого усилия ее не будет. И в данном случае, вот сейчас, наше волевое усилие должно быть направлено на защиту того, что мы приобрели в России, на защиту той евангелизации, которая все-таки проводилась последние 30 лет. Ну, на этом, наверное, нам надо заканчивать нашу программу. Напомню вам, что в эфире была программа «Русская планета за неделю». Провел ее я, Дмитрий Бабич. Со мной в студии был Евгений Константинович Никифоров. Благослови вас Бог и храни вас Бог, дорогие мои братья и сестры. Всего вам доброго.
А Радонежу многое и благое еще лето.
Да, еще много раз по 30 лет. Вот.
Храни Бог.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.